Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает беседы о вечном. У микрофона священник Никита Заболотнов, клирик Петропавловского храма города Полесской Свердловской области.
Отец Никита, вы вернулись только что несколько дней назад из лагеря вашего для детей и подростков, который около Полевского находится. Уже который год у вас этот лагерь функционирует, вы про него рассказывали на нашем радио. И вот вы рассказывали о планах на этот год. Очень много у вас было запланировано. Вот удалось все так, как планировали? И довольны ли вы результатами? Вообще, какой в этот раз опыт, какие интересные случаи вы могли бы рассказать?
Ну, вообще, нашему лагерю, который стоит на реке Чусовой, находится недалеко от Полевского, в этом году исполняется 10-й год, такой своеобразный юбилей. Он проходил 2 недели и, к сожалению, закончился чуть-чуть раньше, чем мы планировали. Мы планировали, что он продлится 17 дней, но из-за погоды и вот таких вот, в общем-то, непредвиденных обстоятельств погодных, нам пришлось свернуть его чуть-чуть раньше. Дело в том, что дожди, как таковые, нас не пугают. У нас там все предусмотрено, и чтобы в дождливую погоду можно было с детьми заниматься, и чтобы никто не простывал и не мог. А проблема в том, что у нас вот как раз 12 числа, 12 июля, на день Петра и Павла, прошел мощный очень такой град, и ветер был. Ветер был такой сильный, что сорвал все наши тенты. Мы их натягивали на довольно прочные веревки. Вот, то есть, в общем-то, занимаемся этим не первый год. Но он сорвал все тенты, вплоть до того, что вот порывы были такие мощные, что тентами поломало один деревянный стол. Представляете?
Ну, вот у нас-то в Екатеринбурге этого не было.
Екатеринбург почему-то обошло. И град был, град, он был с такой средний виноград. То есть даже не с мелкий кишмиш, а средний виноград. У меня прям есть фотографии, как мы этим градом там кидаемся. Очень мощный град был. Вот довольно больно им прилетало, потому что когда шел град, я как раз занимался тем, что тенты убирал и детей загонял в палатки, в мегаполатку. Вот. В общем-то, больно. Синяки даже оставались после этого. Меня это нисколько не смущает. Я, наоборот, люблю какое-то разнообразие такое, будет что запомнить. А проблема в том, что из-за сильного ветра у нас посрывало тенты, и у многих детей промокли вещи и спальники. Вот. И начала опускаться температура. То есть, если, допустим, даже вещи и спальники влажные, но температура ночью и днем нормальная, то есть днем в пределах там, 25-28, а ночью хотя бы в пределах 16-17, то, в общем-то, это не страшно. Но она начала ночью опускаться ниже 10, вот, ну и днем это 18-20. И вот это уже грозило нам тем, что дети могли начать болеть. И довольно серьезно, потому что так как несколько дней шли дожди, было влажно, соответственно, даже не мокрые спальники были влажные, и при не очень хорошем здоровье можно было заболеть, даже воспаление легких подцепить.
Ну и родители уже, наверное, начали волноваться, да?
Ну да, родители начали волноваться, но проблема была в следующем. Родители приезжают и хотят ребенка забрать, а он не хочет уезжать. И родители подходят и говорят: ну вы скажите, чтобы он уехал. Я говорю: ну я как скажу. И вот когда мы уже родителям позвонили в воскресенье, сказали, что вот так и так, я думал, что ну, будут какие-то такое неудовольствия. Мы были вполне к этому готовы, вот, в общем-то. Но наоборот, родители приезжали и, знаете, нас так благодарили: спасибо, потому что мой ребенок не хотел уезжать, а раз все уезжают, ну, ему деваться и некуда. Вот, то есть вот так. Но уехали у нас не все, у нас остался первый отряд, самые старшие ребятки, это 15-17 лет, они в полном составе остались, несмотря на то, что мы как бы сказали, что всем нужно уехать, они, каждый лично подошел, попросил остаться, с родителями договорились, и вот они остались до, наверное, какого они остались, 17 числа, они помогали убирать лагерь и уехали последними. То есть, когда последнюю палатку мы свернули, убрали последний мусор, вот они уже уехали. Вот очень, в общем-то, помогли, и так хорошо получилось, такой финальный аккорд, замечательный.
Все ли удалось в этот раз? Все ли, что вы планировали? И было ли что-то вот не по плану, может быть, вот, кроме вот погодных условий?
Нет, но мы как христиане, мы всегда понимаем, что человек предполагает, Господь располагает. Поэтому ни разу за все лагеря у нас не было такого, чтобы все было четко по плану. Потому что это неинтересно, это будет казарма. Поэтому мы всегда стараемся действовать по обстоятельствам, чтобы и в настроении, и в погоду все это попадало. В общем-то, самое главное у нас получилось, а самое главное это то, что у нас прошло две литургии, на которых дети пели. То есть это были всеночные бдения в субботу вечером, на которых все дети, которые в храме присутствовали, надо сказать, там небольшой храмик на станционном Полевском, кто был, тот поймет, он сделан по проекту храма в Наганиной яме, деревянный, небольшой, вот с такой очень интересной акустикой своеобразной. И вот на всеночном бдении дети пели все иктиньи. У нас приезжала преподаватель по музыкальному пению из нашей воскресной школы, она с ними занималась во время лагеря, и потом они на службе пели. А потом они пели всю литургию. То есть вот детский хор пел всю литургию, кроме евхаристического канона и тропарей. Все, все остальное они пели сами, и вот лично для меня, как для священника, конечно, это были очень особые богослужения, литургии, вот такая, знаете, пасхальная радость, когда в службе участвует весь храм, когда нет человека, который просто стоит, как бы так или иначе участвует весь храм, и это, конечно, было очень здорово. Ребята у нас читали апостолы, шестопсалмия, и, естественно, панамарили, со свечой выходили, но вот это вот соучастие в службе, это вот, ну, для меня является, наверное, самым важным и, наверное, самым ярким впечатлением, потому что вот такого молитвенного настроя очень сложно добиться даже в очень хорошей общине, на праздник, на какой-то. А здесь просто это были обычные воскресные богослужения, но на них вот мы так молились. И второй момент, какой у нас было во время лагеря венчание. Дело в том, что в прошлом году, когда мы проводили лагерь, у нас воспитательница была одна, девушка молодая, она выпускница нашей воскресной школы, в свое далекое-далекое время тоже ездила в лагерь с нами. Вот. И вот она тогда первый год, наверное, за 4 или 5 лет последних поехала воспитателем. И там она познакомилась с молодым человеком, который приезжал помогать нам в лагере, ну, скажем так, трудиться. Он такой с золотыми руками, все умеет, все собирает, поэтому я его иногда звал. Тут покоситься, то здесь надо что-то придумать, потому что прикрутить саморез – это одно, а вот придумать, как это все сделать на природе – это другое. И вот он как бы так умел это делать. И вот они там познакомились, и буквально через, наверное, месяца 3-4, может быть, они поженились. И вот когда они подошли уже насчет венчания, говорят, а вот мы хотели летом, и вот как-то вот во время лагеря, и мы с ними решили, а давайте сделаем именно в лагере. И мы венчали их вот в этом храме на станционном Полевском, и на венчании присутствовали все дети из лагеря, так как все их знали, вот. Она поехала воспитателем в этом году, вот, его многие знали, поэтому, в общем-то, такой был финальный аккорд. Это было как раз последнее воскресенье, после которого все разъезжались. И действительно, многим очень запомнилось это венчание, почти все были первый раз на венчании, мы предварительно говорили об этом. Получилось очень хорошо. Такой вот, знаете, такая настоящая концовка. Потому что у нас всегда концовка, она немножко стандартная. Последний костер, ночь без отбоя, там прощание. А тут вот этого не было, так как мы все сворачивали быстро. Но зато было венчание. И вот эта вот последняя точка, точка вот единения двух людей, я думаю, что это очень важно. И все ее запомнят. Ну, во-первых, это было, конечно, красиво. Они все как положено были, в платье. И гости были, и свидетели. Они приехали на лошадях, да, к храму подъехали. Потом выпускали голубей после венчания. Нет, там все было очень красиво. Потом в лагере уже мы там устроили небольшие мероприятия в самом лагере, планировали игры русские народные, свадебные, ну вот из-за погоды не получилось, но тем не менее все, кто хотел, их поздравили, и получилось очень так душевно.
Ну а остальные ваши задумки как прошли, осуществлялись вот с просмотром кинофильмов, что-то у вас в плане с обсуждением, игры какие-то ролевые?
До кинофильмов у нас не дошло. Это хорошо, потому что у нас кино это всегда запасной вариант. То есть, как бы, да, если уж совсем ничего, ну, тогда уж будем смотреть кино. Вообще, в этом году я постарался сделать так, чтобы у нас там не было ничего абсолютно из такого, ну, современно электронного. То есть мы не смотрели фильмы, мы даже не включали микрофоны на костры, никакой музыки, то есть все только исключительно в естественных условиях. Единственное, мы купили мегафон, чтобы послышнее было, а все остальное, то есть ничего вот из этих современных цифровых технологий не использовали. И мне показалось, что очень хорошо все пошло. Поэтому с фильмами нет. Но мы многое-многое сделали, что задумали. Вот. Ну, во-первых, конечно, наши ролевые игры. Это особые такие вещи. Вообще всем, кто с подростками работает, рекомендую использовать вот эти современные наработки. Они замечательно дают почву для работы с подростками. Мы провели их несколько, и если, допустим, ролевая игра «Семья», мы ее в прошлом году уже проводили, в этом году только доработали, вот, то несколько других ролевых игр мы буквально придумали там на коленке. То есть появилась идея, мы собрались, педагоги 2-3 часа вот все это проговорили, продумали, сделали, и получилось очень хорошо. Ну, наверное, центральным таким моментом важным это была ролевая игра «Семья». Игра вот с каждым годом мне все больше нравится, и нравится она мне именно тем, что человек в ней занимает свою роль, как будто в настоящей семье, и к концу дня он ощущает себя именно так. У меня дочка, ей 8 лет, она тоже в эту игру играла, и она пришла и сказала: «Папа, я была в той семье, как в настоящей, как у нас дома». Для меня это было, конечно, очень важно, что ребенок так смог войти в эту игру. Смысл игры такой. А так как в лагере все отряды делятся у нас по возрастам, то есть если первый отряд самые старшие, там 15-17 лет, шестой отряд самые маленькие, это вообще там 9-10 лет, дети сотрудников и помощников по лагерю, то ну, они в лагере не всегда пересекаются за общими мероприятиями. У всех свои игры, свои мероприятия, свои послушания. И вот в семье как раз соединяются все. То есть там есть папа-мама, это кто-то из первого-второго отряда, которые выбирают себе детей, это дети из пятого-шестого отряда, дети выбирают себе бабушку-дедушку, а это опять же первый-второй отряд, и бабушка-дедушка выбирает себе внуков, это опять пятый-шестой отряд. Таким образом, ну там третий-четвертый задействован. Таким образом, получается, что в отряде, в семье соединяются дети разных возрастов, вот из разных отрядов. И вот получается такая семья. У каждого в семье есть соответственная роль, которую он должен выполнять. И в зависимости от того, как он выполняет эту роль свою, таким образом и будет успешна эта семья или неуспешна. Цель игры в конце уже дня, игра начинается утром после завтрака и заканчивается уже вечерним костром, то есть весь день, в течение всего дня. Цель игры, чтобы в конце семья смогла построить себе дом. Чтобы построить себе дом, нужно было зарабатывать монетки. Зарабатывать монетки, чтобы на эти монетки, в конце концов, можно было купить кирпичики, окна, крышу, фундамент, двери, и, там, украшательства различные для своего дома. Но кроме этого, за эти же самые деньги можно было учить детей там, каким-то ремеслам, можно было участвовать в каких-то мероприятиях. В том числе и обедали, и полдничали, и ужинали они тоже за эти виртуальные деньги. То есть каждая семья подходила и покупала для своих вот домочадцев еду. Кто-то побольше, кто-то поменьше, кто-то конфеты брал, вот, кто-то экономил. То есть вот там было все как в жизни. И вот на протяжении всей игры, то есть вводилась эта игровая валюта, которую можно было заработать и можно было потратить, и создавались различные ситуации, запланированные для детей и для них не запланированные. Ну, допустим, ходил, там вожатая ходила, с рукой, которая была красной краской покрашена. И кого она коснется, тот считался заболел, вот, смертельной болезнью. И если в течение какого-то времени семья не купит для него дорогое лекарство, то он умирал. Ну, как бы, то есть нужно было все сбережения, а если не хватало, то, может быть, еще и зарабатывать где-то дополнительно идти, потратить на то, чтобы спасти одного члена семьи.
Отец Никита, а вот такой вопрос сразу. А как создавались эти пары? Это что, жребий кидали, или они сами все-таки по какой-то взаимной симпатии эти пары образовывали? Вот папа-мама.
Нет, ну дело в том, что старший отряд, первый, второй, они уже знали, что будет игра семья, они знали правила, даже те, что приехал первый раз, им уже все объяснили, поэтому почти все уже заранее себя выбрали, ну, по какой-то такой, даже, знаете, не такой любовной симпатии, но просто по симпатии человеческой выбрали себе пары. Было человека три, которые не определились, ну, им помог я.
Ну, а если так получается, что вот парень, например, хочет вот с этой девочкой, а она с ним не хочет, хочет с другим, как вы такие проблемы решали?
Ну, таких вообще особо не было, потому что, я говорю, большинство договорились заранее. То есть они как бы уже договорились, я с тобой, нет, а я с тобой и так далее. А вот, но принцип был такой, что отказывать было нельзя. То есть если есть предложение, значит, должно быть согласие. Ну, чтобы мы там особо этим всем не занимались. То есть отказывать было нельзя.
Это упрощает.
Ну, немножко упрощает, но я говорю, у нас как бы не было конфликтной ситуации, потому что я их предупредил заранее, с вечера, говорю, ребят, давайте думайте, соображайте, чтобы было все проще. Они сели, подумали, сами там друг на друга определились, кому с кем будет интересней и так далее. Ну, вот некоторых, кто не определился, уже я им помог в этом. Надо сказать, что в игре можно было разводиться.
Все как в жизни.
Да, и у нас сколько, две или три пары даже развелись, вот, но мы сделали там все, конечно, так вот довольно интересно, конечно, вот так вот по радио трудно описать, то есть там была администрация, вот, был суд, была ювенальная юстиция, то есть если детей в семье обижали, не кормили, не учили, не покупали им конфеты, то приходила ювенальная юстиция, забирала ребенка, отводила их в суд. А семью в суд вызывали, и они должны были, значит, отвечать, почему вот они так с ребенком обращаются.
Даже трудно себе представить, что с утра до вечера может вот поместиться столько всяких событий.
Ой, там событий очень много поместилось, действительно. Судом сначала я выступал, вот, а потом у нас есть один прихожанин, он юрист профессиональный, адвокат практикующий, он после работы приехал вечером, и я ему уступил это место, сам приходил послушать, как он эти судебные процессы вел. Ну, так как он специалист, то, конечно, было очень интересно. Но вот, допустим, чтобы развод, когда ко мне пришла первая пара разводиться, я их отправил в кучу разных инстанций подписывать разные бумажки. Конечно, это было смешно, и когда они через час ко мне пришли, и вот девочка это в слезах в прямом смысле говорит, я все подписала, все 6 бумажек ваших, ну теперь-то можно. То есть это вот действительно, думаешь, да, вот как в жизни, то есть вот нужно действительно постараться, чтобы как-то вот какие-то бюрократические даже препоны пройти. Ну, интересные были моменты. Что еще хочется отметить? Ну, конечно, хочется отметить еще ситуации. То есть, что это такое? Семья подходила ко мне, у меня там были помощники некоторые. Мы заранее придумывали жизненные ситуации. Семье это давала ситуация. Они должны были подумать и свое решение сказать. Ситуации были всегда такого порядка, то есть дети ставились на место своих родителей. Ну, пример, как бы, то есть говорится, у вас такая ситуация. Ваш сын закончил там, 9 класс только, и вот он пришел вечером с дня рождения, от него пахнет алкоголем. Причем так хорошо пахнет. Ваши действия.
Но они должны были обсудить между собой и дать какой-то общий ответ, или каждый мог свое мнение, и потом они должны были как-то и координировать свои действия?
Нет, они должны были дать общий ответ. Они между собой обсуждали, потом приходили и говорили, вот у нас такой ответ. Другая ситуация. Дочка ваша старшая, она закончила школу, вот, закончила школу, пришла и сказала, папа, мама, вот, у меня есть любимый человек, ему там 26 лет, я ухожу к нему жить. Ваши действия.
Ну и какие были ответы?
Ой, ответы были разные. То есть моя задача была какая? Причем за правильный ответ давались еще и вознаграждения. Правильный не в том, что, ну, сами понимаете, ситуация жизненная, в ней нет часто правильных ответов. Когда они действительно подумали и предложили разумный ответ. То есть не просто сказать, нет, нельзя закрыть ее в комнату и никуда не пускать. А действительно предложили ответ разумный на основании того, тех базовых данных, которые у них были. Разные были ответы, конечно, или там были там такие вот, знаете, тонкие моменты. То есть там младшая сестра принесла, нет, средняя там сестра принесла кошечку, а у младшей аллергия. Как вы будете поступать? Дети, конечно, очень интересно рассуждают, но самое главное, в чем цель? Моя цель была поставить их на место своих родителей, чтобы они поняли, что вот это ответственность...
Как трудно принимать решение.
Да, она непроста. Ну и такой вот момент, штрих такой, когда мы начали уже игру в самом начале, когда нужно было выбирать отцов, почти весь первый отряд, мальчики, подошли ко мне и спросили, а можно мы будем дедушками, сыновьями, внуками или еще кем-то, только не отцами? Я говорю, почему, в чем проблема-то? Ну, а надо сказать, что большинство уже были в нашем лагере, в эту игру играли. И они мне сказали, вы знаете, это так трудно.
Так оно и есть.
Да, то есть так оно и есть. И там было очень много таких вещей, очень жизненных, действительно жизненных. И я, почему я говорю, что вот ролевая игра, она очень полезна? Потому что человек, он занимает в этой ролевой игре именно то место, которое он, скорее всего, займет в жизни. Вот как бы так получается, и можно свои ошибки увидеть. Ну, моя задача была, конечно, потом лично уже кому-то немножко подсказать какие-то моменты, ну, старшим, особенно, конечно, деткам. Вот, свои ошибки увидеть и почувствовать, как вот это на самом деле, потому что за день они настолько вот в это как-то влились, привыкли, что просто удивительно. Допустим, там у нас была одна семья, где мальчик, он взял... И пошел там что-то футбол гонять, там к другу своему из другой семьи, что-то вместе с ним ходил. А его, ну, как бы жена, мама, да, она устроилась на работу, зарабатывала на всю семью. А он там что-то где-то походит, что-нибудь заработает, придет, принесет половину, остальную половину проиграет в казино.
Ну, опять же, все как в жизни.
Да, как в жизни. У нас, надо сказать, что было казино. То есть изначально это планировалось как ловушка. То есть что такое ловушки? Ловушки – это какие-то ну, такие мероприятия, вот, или ситуации, попадая в которые, нужно сделать правильный выбор. Если выбор сделан неправильный, то в конце игры на дом накладывается трещина. То есть как бы уже дома не выносят, и выходит совесть наша, и она как бы рисует трещину, что вот...
Дом-то из чего? Это как стена одна, вот как декорация?
Сейчас я расскажу. Дом – это листок ватмана, лист ватмана, вот большой, и на него наклеивается. То есть они за заработанные деньги покупают фундамент, покупают кирпичики, в зависимости от того, сколько денег, столько кирпичиков. Окна, двери, крышу, там, что у нас там было еще, всякие пристройки, забор, гараж, машину, то есть все это можно было купить и наклеить. И чем как бы выше, красивее дом, тем, значит, семья больше заработала. И вот у нас было казино, то есть мы там поставили одного молодого человека, вот немножко, видимо, когда-то касавшегося подобной темы. А в общем, как в жизни все, были люди, которые оставляли в казино все. То есть, несмотря на то, что они понимали, что он придет и он уйдет оттуда абсолютно без денег, он приходил и оставлял все деньги в казино. И чаще всего это были дедушки, как ни странно. Вот, потому что папы там и в армии служили, и работать старались, а дедушки пенсию получали. Они всю почти пенсию, там заработанные средства, они в этом казино оставляли. Ну, не все, но вот были. В общем, интересные вот такие вещи были. Был у нас театр свой. Там была труппа, которые играли несколько спектаклей, на которые ходили тоже за деньги на эти спектакли. Была реклама, была газета. И вот самые высокооплачиваемые работники в лагере получились. Знаете, кто? Актеры. Вот причем я не устанавливал тарифы, то есть, ну, мы установили минимальный, максимальный тариф для обычных работ. То есть там работы на благоустройстве лагеря, таскание воды, приготовление пищи и так далее, и так далее. У нас были тарифы. То есть вот эта работа, она не квалифицированная, у нее минимальный тариф, вот эта работа тариф максимальный. Так вот, у актеров их зарплата, максимальный тариф превышала в 8 раз. И это все вот на чисто таких рыночных отношениях. То есть, грубо говоря, сколько они за спектакль заработали, там они поделили как-то между собой, и вот у них такая зарплата получилась. То есть, вот как в жизни. И спектакли, надо сказать, получились очень замечательные. Ну, у нас там Ольга Максимова помогла им, конечно, маленько, но тем не менее. Газеты там вышло, по-моему, 3 или 4 выпуска, вот, с интервью там совсем-совсем. И, в общем... Много всего. Мы даже подумали, может быть, в следующем году попробовать сделать эту игру на 2 дня. ну, не знаю, вывезут ли старшие дети, потому что к концу дня они реально устали. Дедушки, они не сильно напрягались с бабушками, а вот дети устали. В конце еще надо было свадьбу сыграть одного из детей, то есть это тоже очень затратная вещь. Надо было сойти в салон красоты, потом платье купить, там составить, потом там что еще, нанять музыкантов, и там вот все вот это было как бы как в жизни. Найти невесту, договориться, там что с приданным, все было как положено. И у нас составились, по-моему, 6 или 7 новых семей получились.
А вот если все упирается в строительство дома, и у кого, кто больше заработает, у кого дом выше, красивее и так далее, тот, в общем, у того лучшая семья, не получается ли тут такая вот упор на такой чисто протестантский тип, да? То есть, чем материальнее семья лучше живет, тем она лучше получается.
Ну, а чем плохо это понимание, по крайней мере, в каком-то временном смысле? Надо и это понимание пережить, его надо пережить, переосмыслить и идти дальше. А у нас, к сожалению, очень часто даже для него не доживают до этого понимания семьи, уж не говоря о том, чтобы что-то выше было. Ну, я думал о том, что еще когда мы в прошлом году делали эту игру, что может быть такое, но по жизни оказалось не так. То есть, как бы люди, они, конечно, копили на то, чтобы у них дом был более красивый, но старались и везде участвовать, и получалось как в жизни. Вроде и это хочется, и то, и пятое, и десятое. Допустим, у нас там был отдых на юге. То есть, это было купание, катание на реальном катамаране, там и так далее. Были сладкие призы, которые тоже можно было купить. Поэтому кто как, кто-то действительно копил на дом, ограничивая себя в чем-то, а кто-то старался вот максимально отдохнуть, и там у них дом такой аки какой получился.
Ну вот еще вы говорили там обучение детей, да, можно было там какие-то мастер-классы и так далее.
Это нужно было в обязательном порядке, то есть как бы там был паспорт семьи, и нужно было, чтобы дети были обучены. Если дети не обучены, то либо там штраф накладывался на семью, либо вообще дети могли быть изъяты из семьи. И обучение тоже было платное. Это были настоящие мастер-классы. Вот матушка моя приезжала, допустим, учила детей там. Я забыл, как это называется, но какой-то тип рисования такой необычный. Вот у нас там было 6 или 8 вот подобных мастер-классов разных. То есть нужно было детей учить обязательно.
Потому что вот на будущее у меня такое вот есть предложение, что можно, например, такое задание дать, чтобы родители или дедушка и бабушка, например, чтобы не бездельничали, чтобы они вместе, именно вместе, придумали для своих детей сказку. Ну и такое вот творческое соревнование. У кого лучше получится сказка?
У нас там были и творческие, конечно, подобные конкурсы. Вот разные. Была армия, куда отцы, допустим, могли служить идти. Не получали оклад определенный, но там нужно было знать армейские нормативы. Я их заставил ходить строем, тянуть носок, выучить все воинские звания от рядового до генерала, ну, генерал-лейтенанта. То есть вот таким образом они там строем проходили в нужное время, их собирали в любое время. То есть раз уйдут, раз все их соберут, все военные сборы. То есть там разные вещи были, и, конечно, вот мы придумывали их довольно долго. Но получилось очень интересно и, наверное, вот такой самый яркий день. Хотя, конечно, очень мы устали, все взрослые и вожатые устали, потому что все время, вот в течение дня все время в напряжении, чтобы игра была интересной, чтобы динамичной была. Но где-то после обеда она уже пошла своим чередом. То есть, если до этого мы были какими-то двигателями, то после обеда уже она своим чередом полностью пошла и стали сами семьи организовывать свои предприятия. Даже там один мальчик, вот он был, по-моему, сыном старшим, или дедушкой. У него была балалайка. Он подошел, говорит, можно мне открыть свое предприятие? Я, говорит, буду на свадьбах играть на балалайке. Вот, все, мы его отправили в администрацию, те ему там выписали справки какие-то, вот, он открыл предприятие, вот так вот как бы там кто-то салон красоты открыл свой, кто-то там еще что-то делал, и вот таким образом интересные такие вещи были, фотографии у нас есть, но детям, конечно, тоже очень запомнилось, они потом обсуждали очень долго, первый раз за весь, вот вообще за все время лагеря у нас вот эту игру «Семья» обсуждали дольше, чем «Ночную зорницу». Обычно ночная зорница самое такое вот запоминающееся. В этом году семью обсуждали все-таки дольше и интереснее. Поэтому, думаю, может быть, в следующем году на 2 дня сделать, если вывезут наши папы, мамы, потому что им было очень тяжело. Они буквально ждали некоторые, когда это кончится. Некоторым, конечно, нравилось, они как-то старались все делать, но трудно, ну как, в жизни не легче. Я им то же самое говорю. Они ко мне подошли, когда на обеде. Я помню, один подошел и говорит: мы 2 часа работали, и сейчас все это надо потратить на то, чтобы этих накормить. Я говорю: а ты что думаешь? Вот у меня, говорю, 3 детей, я работаю, чтобы их кормить, а ты...
Продолжение беседы со священником Никитой Заболотновым вы услышите через неделю в это же время.